сейчас поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Музыкальный Париж перед Новым годом», итальянский фильм о Наполеоне Бонапарте, русский европеец Дмитрий Писарев, грузинские певцы Ла Скала, европейский музыкальный календарь. Начнем с экранизации романа знаменитого чешского писателя Богумила Грабала «Я обслуживал английского короля». Несколько дней назад в Праге состоялась долгожданная кинопремьера. Картину снял обладатель «Оскара» режиссер Иржи Менцель. О необычной истории создания фильма и первых впечатлениях от премьеры рассказывает Нелли Павласкова.
Фильм «Я обслуживал английского короля» еще до съемок вызвал споры, битвы и страсти, не присущие спокойному чешскому темпераменту. Всемирно известный писатель Богумил Грабал в 80-е годы за 18 дней написал сам издатский роман «Историю маленького официанта Яна Дите, мечтавшего стать миллионером». Битва же за права на экранизацию, начавшаяся еще при жизни писателя в начале 90-х годов, продолжалась 10 лет. Дело в том, что Грабал в конце жизни дважды продал разным продюсерам исключительные права на экранизацию. Потом началась война и между режиссерами. С самого начала в списке кандидатов фигурировал Иржи Менцель, который всю жизнь дружил с писателем, в 1969 году получил приз Американской киноакадемии «Оскар» за грабаловский фильм «Поезда под строгим наблюдением. Историю времен немецкой оккупации Чехии». Его следующий фильм по Грабалу «Скворцы на веревочке» о преследовании чешской интеллигенции, отправляемой в 50-е годы на перевоспитание, на физическую работу, на заводы и в шахты, был положен на полку. Дело было уже после советской оккупации. Но в 90-м году он с триумфом обошел все мировые кинофестивали. Потом Менцель экранизировал еще три романа Грабала. Другая группа продюсеров обратилась к режиссеру Карелу Кахине, к Милошу Форману, Яну Свераку. Последние два быстро отказались от битвы, в игре остались Кахиня и Менцель. После смерти Кахини уже только один Менцель. Несмотря на славу и успехи, этот обладатель «Оскара» за последние 13 лет не снял ни одного фильма, не мог прийти в себя от провала в прокате своего последнего фильма о Чонкине по роману Войновича, фильма, снятого в Чехии на французские деньги с русскими актерами, и ждал, что продюсеры достанут деньги на английского короля. 5 лет назад на Карловарском кинофестивале случилось нечто невероятное в наших широтах. Издерганный борьбой с продюсером, Менцель напал на него в переполненном кинозале и на глазах международной публики исхлестал его прутом. И вот, наконец, многострадальный фильм снят на невероятные для чешской кинематографии деньги – 85 миллионов крон. В течение всей этой истории умерли 3 участников битвы – побитый продюсер, режиссер Кахиня и сам Грабал. Понятно, общественность с нетерпением ожидала премьеры, тем более, что Менцель весь съемочный период хранил молчание, и фильма до премьеры практически никто не видел. С журналистами он встретился только в день премьеры до показа фильма. Всех интересовало, каким будет новый фильм по Грабалу. В духе тех предыдущих...
Он совсем другой, к счастью. Я, правда, сам его еще не видел полностью в окончательном варианте, так что на сегодняшней премьере я его увижу впервые.
В церковь, увидим по праздникам.
Это веселый фильм?
Так как у всех тех Грабалов там на них...
Как и на всех фильмах по Грабалу, и на этом не обхохочешься. Но там есть места, где можно улыбнуться, усмехнуться, и вообще это не очень печальный фильм. Но и роман ведь тоже не печальный.
Точка так и не смутна.
Это зрительский фильм.
Я очень хочу, чтобы он оказался зрительским, но это не картина для тинейджеров и таких более простых типов. Короче говоря, я не изменился, так что в конце концов это будет такой же фильм, как и предыдущие мои работы. Я стремился сделать этот фильм занимательным, увлекательным и во многом пошел навстречу зрителю, но не до такой степени, чтобы оболванивать его.
Может ли еще Грабал вас чем-то удивить после того, как вы сняли 6 фильмов по его романам?
Хорошая книга всегда вас снова и снова чем-то удивляет, даже после многих лет, после ее первого прочтения. Особенно книги Грабова. Его проза настолько богата, что в ней всегда находишь что-то новое. Задача литературы и искусства в том, чтобы вызывать у читателя и зрителя новые впечатления, стимулировать его фантазию, его собственное видение. Все зависит от того, насколько зрелый и опытный сам читатель и зритель, и от того, что у него в голове.
Означает ли это, что и на будущие годы вам всегда первому будет принадлежать право на экранизацию Грабола?
Нет. Я этого никогда не хотел. Напротив, Грабол заслуживает того, чтобы за него взялись режиссеры молодого поколения. Я лично, как бы не хотел экранизировать Грабола, сам никогда никого не буду просить. Буду ждать, пока мне продюсеры сами не предложат. Я не тот тип, что сам ищет работу.
Собираетесь ли вы послать этот фильм на Оскара?
Нет, это не фильм для американцев. Мне кажется, это настолько чешский фильм, что он не может заинтересовать Америку.
Каким же оказался этот новый фильм Иржи Менцела? Сначала несколько слов о самом романе, который чехи восприняли как новоявленного Швейка, как европейский плутовской роман о маленьком человечке, не совсем разборчиво идущем к богатству, но не теряющем при этом юмора и своеобразного обаяния. Героя романа, маленького ростом официанта Яна Дите, играет болгарский актер Иван Барнев, а его нацистскую жену, немку, немецкая восходящая звезда Юлия Йентш. Да, это так. В период нацистской оккупации Чехии Ян Дите влюбляется и женится на чешской немке, яростной сторонницей Гитлера. Как и она, он приветствует своих новых знакомых вытянутой рукой, не совсем соображая, что происходит в стране и мире, занятый в основном тем, что должен проходить унизительные медицинские обследования на предмет своей способности подарить Германии здорового потомка. В книге и в фильме постаревший, вышедший из тюрьмы в 50-е годы Ян Дитя объясняет свое увлечение нацистской по Фрейду. Он полюбил ее потому, что она была первой женщиной, которой он мог посмотреть прямо в глаза, ибо она была такой же маленькой, как и он сам. Чтобы увидеть лица всех своих предыдущих любовниц, ему всегда приходилось задирать голову. На ценности, награбленной нацистской женой в опустевших еврейских домах в Варшаве, герой, избежав кары за коллаборационизм, покупает после войны роскошный отель, в котором раньше служил. Его прежний владелец остался в газовой камере. Но в 1948 году, после победы коммунистов, отель национализируют, а его отправляют на 15 лет за решетку, как всех миллионеров. В романе постаревший и поумневший Ян Дитя, выйдя из тюрьмы, взялся за перо и критически посмотрел на всю свою жизнь, по которой прокатилась большая история. В фильме же он, поселившись в бывшей немецкой пограничной деревне, откуда после войны были депортированы все чешские немцы, отнюдь не занимается рефлексией. Открыв маленький трактир, он, как и раньше, смотрит на мир сквозь призму пивной кружки. История не должна касаться маленького человека, пусть она идет своей дорогой, а для него главное, чтобы было пиво и сосиски.
Экранизация романа Богумила Грабола в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. Грузинские певцы в Ласкало. Такую тему предложил нашей программе наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе.
Звучал голос прославленного грузинского певца Ваноса Радишвили. В начале прошлого века, в течение 2 лет, он стажировался в Милане, пел на различных итальянских оперных сценах. В Парме на одном из спектаклей присутствовал Куприн, который пришел в восторг от пения грузинского тенора.
Взаимоотношение грузинского вокала с Ласкало может насчитывать больше века. Наш великий бас XIX века Филимон Коридзе 1874 году пел Ла Скала Филиппа II в Вердиевском Дон Карлосе и имел замечательную прессу.
О связях итальянской и грузинской вокальных школ говорит народный артист Грузии, заведующий кафедрой сольного пения Тбилисской консерватории, носящий имя Сарадишвили, профессор Нодар Анпуладзе.
Контакты здесь отличаются невероятной органичностью. Мы как-то вписываемся в этот стиль бельканто. Грузинский вокал в своей многовековой традиции выработал тот эталон звучания, который резонирует с лучшими традициями, особенно итальянской вокальной школы. Это, в первую очередь, уровень певческой, я бы сказал, современным психологическим языком мотивации. Все внутренние процессы душевные грузины и итальянцы стремятся пением выразить. Всю экспрессию своей души именно вложить вот это слуховое поле своим голосом. Здесь скрыта как раз вот эта мистика пения. Она выражает какой-то слой духовной жизни и народа, и личности.
Сын и ученик знаменитого грузинского певца Давида Ангуладзе, Нодар Ангуладзе десятки лет исполнял ведущие теноровые партии на сцене Тбилисского оперного театра, оперных сценах Советского Союза и Европы. Изданная в Грузии и России книга Нодара Ангуладзе «Homo Cantor» стала поистине настольной для специалистов и любителей вокала во всем мире. Сейчас готовится ее издание в Италии, там, где в молодости стажировался певец.
В каком-то смысле я несколько подготовленный поехал. Знаю, что такое Болонская школа, знаю, что такое Неаполитанская школа. И в первый же разговор с Герингели, когда состоялся, я настоял на учителя Джани Раймонди, сославшись на то, что он представитель старой итальянской школы романтического типа, в противовес современной и несколько веристской школе следующих певцов. Герингели обратился к Сичилиане, стоявшему за ним в его же кабинете. Этот грузин что-то понимает. И так это ко мне так и пристала такая характеристика. Тем более я итальянским владел. Когда я начал отвечать на вопросы Герингели по-итальянски, Герингели меня спросил, а вы откуда? И я сказал, что я из Тбилиси, старое название города Тифлис. Бенуа, сидевший рядом, Николай Александрович, да, Тифлис, все же Тифлис, он сказал. Меня заинтересовало, почему Бенуа, имя отца мне было очень хорошо известно. Оказалось, что Николай Александрович, племянник Лансере, основателя Тбилисской академии художеств и одного из самых таких активных деятелей в области истории грузинского искусства, мне назначили лично для меня консультанта Евгению Гара. Только для меня он приходил. И мы вместе часами сидели и просматривали всю историю и тенденции развития вокального искусства и Италии, и международного. Так что...
Звучал голос Нодара Ангуладзе. С большим успехом пел в Италии друг Нодара, ученик его отца, солист Большого театра, народный артист СССР Зураб Анджапаридзе.
Сразу же после его выступления появились в нескольких изданиях итальянских просто восхитительные отзывы на Анджапаридзе. Сюда приехал после гастролей Большого театра в Милан один старый журналист, который еще в бытность моего отца в Большом театре интервьюировал в свое время Давида Ясоновича. Он приехал специально, чтобы повидать отца и поздравить его с успехом Анджапаридзе. Он сказал так: «Мы дали там Бориса Годунова, прошел с большим успехом». дали мы там князя Игоря, прошел с большим успехом в спектакль, но триумф Большого театра начался с Пиковой дамы Зурабан Гепарицы. Кара писал в Европео журнале. Он дает вперед очки всем известным итальянским тенорам. Анджапаридзе всегда воодушевленный как в пении, так и в действии. Не вокал превалировал над игрой, не игра превалировала, а они в органичном единстве были. И это органичное единство я приписываю той школе, которую прошел Давид Ясоновичу Станиславского. И передал Зурабу Анджапаридзе. Мне потом Этери уже рассказывал, дочь Зураба Анджапаридзе, моя крестница, профессор Чикагской консерватории, сейчас лауреат нескольких международных конкурсов, она очень близка с Пласидо Доминго, она передала записи Зураба «Пиковой дамы» Пласидо Доминго, когда он начал работать над этой партией. Это лет 10 тому назад было. Он сам сказал, что он начал плакать, когда прослушал все это. И сказал Этери, я никогда не смогу достигнуть этого уровня.
Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас страстно, не отвергай признания, не отвергай с тоской.
Виталий стажировался замечательный грузинский певец, также ученик Давида Ясоновича Адгуладзе, солист Большого театра, народный артист СССР Зураб Саткилава.
Он в Болонье пел с колоссальным успехом Отелло и получил 7-й номер Академии искусств Болонии. Первым номером был Моцарт, 4-м Шостакович и 7-м номером Саткилава. Виталий.
Маэстро говорит об еще одном солисте Большого театра Бадри Майсурадзе.
Бадри уже известным тенором был приглашен в Ласкало сперва на русский спектакль «Мазепу», партию тенора дирижировал Ростропович. И замечательные записи есть, между прочим. И после этого он обосновался в Ласкало и был целый ряд спектаклей «Пучини», «Манон Леско» и многое другое. Мне особенно приятно, что он воспитанник моего ученика, известного сейчас профессора Гочи Бежвашу.
Гуладзе вспоминает эпизод, связанный с именем Пааты Буртюладзе, знаменитого грузинского баса, много лет поющего на сценах лучших оперных театров мира.
Паата – редкое имя и в грузинском, тем более для европейцев. Но настолько он был популярен, что когда я со моим учеником Паатой Сванидзе поехали на стажировку для подготовки в Ласкало, один из любителей оперы мне принес большой том об современных певцах. И он думал, что там тоже Паата, что это о Паате Сванидзе. В это время это было о Паате Буртюладзе, большое исследование. «Манифико» называется, великолепная эта книга. один из Magnifico, Пата Бурчулазе. Много еще можно было бы сказать о грузинах на итальянской оперной сцене. Славные традиции, заложенные еще в прошлом веке Валерианом Кашакашвили, продолжили Ладо Атанели, Иоанну Алибегашвили, Тамар Джавахишвили, Нино Мачаидзе, Нино Сургуладзе, Лиза Мартиросян и другие достойные представители грузинской вокальной школы. Прав Нодар Давидович, грузин, как и итальянец, прежде всего homo cantor, человек поющий.
Я как-то для себя определил невероятное значение музыки и певческого голоса для национальной идентификации. Голос несет в себе лицо нации. Он выражает это не только звучанием, а вот всем нутром, которое его порождает. Поэтому это выразитель целого национального духа и бессмертен так же, как и нация. И в этом контексте меня очень поразили в свое время слова великого Фердинанда де Лючия, учителя моего итальянского маэстро Дженаро Бара, который своему ученику Бара на смертном одре последним напутствием сказал: «Помните, молодые люди, голос умирает после нас. Ricordate voi ragazzi che voce muore dopo di noi». Как бессмертен народ, так и бессмертен голос.
Грузинские певцы в Ласкало. Сюжет подготовил Юрий Вачнадзе. После краткого выпуска новостей мы продолжим европейский час «Поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались давать показания по новому уголовному делу и заявили следователям отвод. Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности ряда руководителей ЮКОСа, в частности Леонида Невзлина, к смерти Александра Литвиненко. «Газпром» прекратит 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. В Москве совершено нападение на инкассаторов, один ранен, похищены около 1,5 миллиона рублей. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, избит студент из Китая, сообщает агентство «Интерфакс». Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алия Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в убийстве 7 человек. Парламент Ирана принял закон, обязывающий правительство пересмотреть объем сотрудничества с МАГАТЭ и всемерно ускорить работу над ядерной программой. В Сомали правительственные войска при активной поддержке войск Эфиопии приближаются к столице страны Могадишо, занятой силами исламистов. В Ираке погибли 2 солдата из Латвии, 3 ранены. Обнародовано послание к иракскому народу Саддама Хусейна, приговоренного к смерти за преступление против человечности. Бывший диктатор заявляет, что готов к смерти мученика. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад направил папе римскому Бенедикту XVI послание с призывом к большему взаимопониманию между религиями. В Египте зарегистрирована 10-я смерть от птичьего гриппа. дан старт международному космическому проекту «Корот». С космодрома Байконур запущена ракета, которая выведет на околоземную орбиту спутник с мощным телескопом. Задача проекта – поиск планет вне Солнечной системы.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Дмитрий Писарев. Его портрет представит Борис Парамонов.
Дмитрий Иванович Писарев, годы жизни 1840-1868, мог бы быть назван трагической фигурой, как раз под стать русскому мартирологу. Знаменитый критик, любимец всей читающей молодежи, 4 года своей короткой жизни проведший в Петропавловской крепости и утонувший в Рижском заливе в возрасте 28 лет, едва выйдя из заключения, которое претерпел, конечно же, по хорошо известной в России причине, думал и писал не то, что одобрял начальство. В короткой жизни Писарева есть все черты канонического интеллигентского жития. Но вот что несколько смущает готового умилиться исследователя, то, что была в нем некая почти что патологическая комичность. С другой стороны, что ж смеяться над патологией, то есть над болезнью? А нельзя не посмеяться. Писарев сам ставил себя в комические положения, делая свои персональные идиосинкразии чем-то вроде идеологии. У молодого Евтушенко было стихотворение в его ранней книге «Обещание» «При каждом деле есть случайный мальчик». Писарев, можно сказать, был случайный мальчик при зарождавшемся русском нигилизме, ставшем питательной почвой для дальнейшего политического радикализма в России. Русский нигилизм начала 60-х годов XIX века был тем, что сейчас бы назвали контркультурой, а всякая контркультура, как известно, дело молодежное. Россия тогда выходила из очередного своего застоя в реакционном царствовании Николая I. Заговорили об освобождении крестьян, да и вообще повеяло. Например, на улицах разрешили курить. Это ли не знак светлого будущего для русского человека, который на такие знаки больше всего и клюет, которому какие-нибудь узкие брюки 60-х годов уже следующего, 20 века, кажутся знаменем на баррикаде? Слов нет, предыдущее поколение скомпрометировало себя всяческим сервилизмом. А молодым откуда было ума набраться? Разве что из популярной литературы. А популярным было тогда всячески упрощенное естествознание с известной троицей Фохт, Бюхнер, Малешот. Главным врагом объявлялась эстетика, то есть в русском варианте Пушкин. Это была как бы и Европа по тогдашней раскладке, но, употребляя номенклатуру Остапа Бендера, ни в коем случае не Европа А. Это была Европа Б, если не С. Недаром первостатейный русский европеец, оказавшийся в эмиграции, Герцен, довольно быстро потерял кредит у молодежи. Властителями дум стали сотрудники журнала «Современник» Чернышевский и Добролюбов и сотрудник журнала «Русское слово» Дмитрий, хочется сказать Митя, Писарев. Писарев отличался одной трогательной чертой. Он был вечный девственник, так и не сумевший соблазнить кузину свою Раису. В отличие от него, Чернышевский был женат, хотя, как известно, не очень счастливо. Другой тогдашний авторитет, Добролюбов, был платонически влюблен в сожительницу Некрасова Авдотью Панаеву, а некие элементарные знания получал в публичном доме, где дразнил робких немочек тем, что не заплатит причитающуюся трешницу. Какой ни на есть, а опыт. Таковы были титаны русского демократического просвещения. И вот эта прямо физическая чистота в случае Писарева сообщала его голосу какую-то убедительную свежесть. «Голос мой отрочески зазвенел», как сказал о себе другой русский юноша, куда более одаренный. Голос Писарева был мальчишеский альт, и он оказался голосом эпохи. Василий Васильевич Розанов писал много позднее.
Россия в истории своей пережила казачество. Некоторый род духовного казачества переживает и каждый из нас в соответствующую фазу возраста. Для этого духовного казачества, для этих потребностей возраста у нас существует целая обширная литература. Никто не замечает, что все наши так называемые радикальные журналы ничего в сущности радикального в себе не заключают. По колориту, по точкам зрения, приемам нападения и защиты – это просто журналы для юношества, юношеские сборники, в своем роде детские сады. Не только здесь есть своя детская история, то есть с детских точек зрения объяснимая детская критика, совершенно отгоняющая мысль об эстетике, но есть целый обширный эпос, романы и повести исключительно из юношеской жизни, где взрослые вовсе не участвуют, исключены, где нет героев и зрителей старше 35 лет. И все, кто подходит к этому возрасту, представляют себе чужих людей, как в былые поры казаки рисовали себе турок. Соответственно, юному возрасту нашего народа, просто юность шире у нас раскинулась, она более широкой полосой проходит в жизни каждого русского, большее число лет себе подчиняет и вообще ярче, деятельнее, значительнее, чем где-либо. Она развила из себя и для себя почти все формы творчества, почти целую маленькую культуру со своими праведниками и грешниками, мучениками и ренегатами, с ее исключительно принадлежащей песней, суждением и даже начатками всех почти наук. Сюда же, то есть к начаткам вот этих наук и вытекающей из них практики, принадлежит и своя политика, в коей студенческие беспорядки составляют только отдел.
Когда Розанов писал это, то есть в начале прошлого века, такая ситуация еще была жива в России. Но вот чего он ни за что бы не угадал, так это полной применимости черт русской радикальной молодежи к молодежи западной, причем через 100 лет после Писарева. Апофеоз европейской писаревщины – май 1968 года с его совсем по-писаревски звучащими лозунгами, например, «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Вот это и было провиденциальное явление Писарева, невротического мальчишки, который решил, что эстетика – ненужная условность, тогда как единственный верный способ обхождения с девушками – сразу хватать их руками. Только смелости у него на это не было. Но на то и была придумана 100 лет спустя, после русских нигилистов, сексуальная революция. Ведь знаменитое писаревское разрушение эстетики к тому и сводилось, что в отношениях мужчины и женщины много лишних условностей. Все должно быть проще. Эстетикой Писарев называл не столько нормы художественного сознания, сколько правила поведения в обществе. У него есть разбор сцены объяснения Базарова с Одинцовой из романа Тургенева «Отцы и дети». Писарев досадует на то, что нужно было что-то там лишнее говорить, а не действовать в духе Стерновского сентиментального путешествия с его знаменитым финалом. «Я протянул руку и ухватил ее за...» У самого Писарева, повторяю, смелости на это не хватало, но красноречие было. В статьях своих он разрушал старинные крепости и громоздил Олсу Наполеон. За это его платонически любили все нежные девушки России, да и юноши. Шкловский однажды сказал, что Писарев писал как будто специально для подростков. Грустно сказать, но Писарев остается актуален, причем на Западе, да и повсеместно. Последний его апофеоз представлен в фильме Бертолуччи «Сновидцы». Как раз май 1968-го, как раз Париж и французские близнецы, брат с сестрой, завлекающие в сексуальные игры американского студентика. С другой стороны, как не назвать это прогрессом? Все-таки бомбы в губернаторов не бросают, по крайней мере, в Европе. А так, шалят с полицейскими. Что же касается других шалостей, то, право, лучше предаваться этим сексуальным исследованиям с ровесниками, как герои Бертолуччи, чем всю жизнь, как Писарев, вздыхать по равнодушной тетке.
Портрет русского европейца Дмитрия Писарева представил Борис Парамонов. «Музыкальный Париж перед Новым годом», рассказывает Дмитрий Савицкий.
Предновогодняя неделя во Франции, традиционно украшена хвоей, мириадами огней праздничной иллюминации, столь богатой, столь версальской в этом году и озвучена джазом. Джазом всех стилей и направлений, джазом разновеликих талантов, от уличных оркестров до всхлипов гастролирующих солисток мирового класса. Левобережные джазовые клубы, средневековые подземелья, шумные брасери, крошечные кафе и уютные холлы знаменитых гостиниц в эти дни и в еще большей степени ночи свингуют напропалую, как и Бато-Муш, речные трамвайчики, давным-давно превратившиеся в прозрачные плавучие рестораны, развозящие вниз и вверх по Сене Диксиленд и Бибоп, кул и джаз-мануш, фанк и нечто трудно определяемое, смесь тягучего ликера из погребков бенедиктинцев и дешевого шампанского. Я имею в виду звуковой вариант этой адской смеси, от которой помогает не аспирин, а лишь высококачественная, желательно альпийская, пуленепробиваемая тишина. А ведь, честно говоря, совсем недавно джаз хоронили, отпевали под джазовую же музыку. Он и не собирался покидать наш шарик, и уж тем более Францию, где у него столько фанов, поклонников, слушателей. Воскрешению джаза во Франции немало способствовал основатель в ранних 70-х журнала «Актюэль» и его главный редактор Жан-Франсуа Бизо. Это он запустил на французском FM УКВ радиостанцию TSF. Как уверяют даже американские джазмены, лучшую в мире круглосуточную джазовую станцию. Аббревиатура ТСФ расшифровывается довольно просто – «Телеграфии Сан-Филь», то бишь «беспроволочный телеграф». Первая радиопередача первого ТСФ имела место в сочельник 1906 года, 100 лет назад, и осуществил ее некто Реджинальд Обрей Фессенден из Квебека. Джазовая станция ТСФ на французском FM появилась 1 августа 1999 года. Что чрезвычайно важно, реклама на частотах ТСФ не слишком назойлива и никогда, как это бывает в США, не вторгается в саму музыку. Вечернее время на ТСФ посвящено истории джаза и прямым трансляциям из джазовых клубов и концертных залов, таких как крупнейший в столице New Morning или первый концертный зал джазовых фестивалей страны Плиель. На днях Лор Альберн, журналистка ТСФ, умудрилась вытащить в Париж одного из самых знаменитых французских отшельников, интеллектуалов Мишеля Бютора. 80-летие Бютора, одного из основателей течения «Новый роман», в этом году было отмечено и на частотах «Свободы». Мишель Бютор, автор 1300 произведений, романов, эссе, интервью, книг по искусству, стихотворений, само собой, сценариев и так далее, от шумного мира прячется в горах Верхней Савойи, где у него свое шале. Мишель Бютор у микрофона ТСФ – явление общенациональное. Тем более, о чем бы он ни говорил, для внимательного слушателя или собеседника – это всегда урок.
Je suis né en 1926, alors...
Я родился в 1926 году, следовательно, в годы войны и оккупации я был подростком. В эту эпоху многое было под запретом, в музыке тоже. Ну, а джаз просто вычеркнули из жизни. И лишь после освобождения Франции джаз зазвучал опять, вернулся на парижскую сцену. К этому времени я уже был студентом и, конечно же, посещал джазовые погреба Сен-Жермен-де-Пре, где мы открывали для себя новоорлеанский стиль, под руководством оставившего нас недавно Клода Лютера, в первую очередь. Это он буквально научил молодые парочки слушать музыку, танцуя. Мне же, что легко понять, сразу же захотелось раскопать корни этой музыки. И я начал искать, раздобыл книги, но главное, слушал пластинки, которые в ту эпоху были сверхкороткого формата, на 78 оборотов. Вот таким образом я и увлекся этой музыкой, и особенно Луи Армстронгом, которого я до сих пор обожаю, и как певца, и как трубача.
Autant pour le chanteur que pour le trompettiste. J'ai suivi un peu le jazz quand j'étais étudiant.
В студенческие годы я продолжал следить за развитием джаза. Побывал я, когда приехали американские джазмены, и на первом послевоенном концерте джаза в столице, в зале Плеель, играл оркестр бывшего трубача Дюка Эллингтона Рекса Стюарта. Вот он-то и был первым послевоенным американским джазменом в Париже. Затем джазмены пошли волной. Тот же Дюк Эллингтон приезжал, как я помню. Ну и наступил кризис. Произошел раскол между джазом классическим и джазом современным. Модерн-джазом. Это было появление бопа. Само собой, в джазовых кругах начались споры о том, что модернисты все испортили, что это уже не джаз, что все кончено. На самом деле, эти же разговоры мы слышим и нынче. Кстати, то же самое говорят и о литературе. Так что и в 2006 году можно услышать от настоящих больших знатоков и фанатов джаза, что джаз был потрясающей музыкой вчера, но теперь, увы, играют черти что. Абсолютно те же всхлипы и окончания джаза, что и в мои молодые годы.
Époque.
Что ж, рассказ Мишеля Бютора обнадеживает. Раз так было всегда, значит, все в порядке. Похороны джаза отменяются. По крайней мере, нынче в джазе вполне мирно соседствуют все жанры. От дикси до нео-нео-бибопа. Хороший, кстати, пример для всех остальных проявлений человеческой деятельности.
О музыкальном Париже перед Новым годом рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час на волнах радио «Свобода». Ни у французов, ни у итальянцев по понятным историческим причинам не может быть равнодушного отношения к Наполеону Бонапарту. Новый фильм о французском императоре посмотрел наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Не так уж много выходит теперь исторических фильмов. И поэтому, когда этой осенью на широкий экран в Италии вышла картина «Энн. Я и Наполеон», желание посмотреть ее возникло сразу же, без всякой рекламы и рецензий. Однако желающих смотреть исторические фильмы теперь тоже немного, и картина ласточкой пропорхнула по кинозалам, исчезнув в темных лабиринтах проката. Действие картины происходит в Италии на острове Эльба, ставшем знаменитым благодаря ссылке туда Наполеона. И я некогда ездил на Эльбу, в первую очередь следуя мифу о павшем корсиканце. Однако там он был еще не вполне павшим. Держава-победительница, также следуя наполеоновскому мифу, не могли в тот момент не низложить его до уровня простого смертного и вручили игрушечные регалии королевства Эльбы. На острове, отторгнутом от великого герцогства Тосканского, учредилось микрогосударство со своей символикой, государственным аппаратом и монархом. Следует отметить, что в самой Италии к Наполеону относятся безо всякого восторга. Он глубоко разочаровал эту нацию, которая надеялась на его прогрессивные реформы, а увидела лишь беззастенчивый грабеж страны. Итальянские земли он раздал родственникам, понравившиеся вещи, античные скульптуры из Рима, греческую квадригу из Венеции и прочее, увез в Париж. Посему и на нынешней Эльбе наполеоновский миф эксплуатируют весьма скромно. Картина начинается с урока в лицее. Школьный учитель, один из тех разочарованных итальянцев, разъясняет ученикам, что король, которого им навязали, это преступник, убийца, ссыльный. А ссыльный по определению не может быть королем. Пылкую, но политически некорректную речь учителя подслушивает директор лицея, который тут же его увольняет. Таков пролог. Затем на остров прибывает сам Наполеон с бутафорскими регалиями короля. Уволенный и униженный учитель решает избавить человечество от зверя и задумывает теракт. На этом строится и напряжение сюжета. Главный герой проникает в окружение корсиканца, становится его секретарем, в душе мечтая стать тираноубийцей, пусть и развенчанного тирана. Конечно, для культурного зрителя напряжение весьма условное. Мы знаем, что Наполеон останется жить, сбежит с Эльбы, чтобы найти свою смерть уже на другом острове, Святой Елены. В интригу вмешивается красавица, необходимая для исторического фильма, да и для любого фильма. Она возлюбленная учителя и предмет интереса Наполеона. Ее играет действительно восхитительная Моника Белуччи, одно имя которой уже доставляет массу удовольствия. Роль короля Эльбы исполняет француз Даниэль Отюэй. По замыслу режиссера, назовем его имя Пауло Верци, это необычный Наполеон, обрюзгший, скучающий, проводящий свободное время за разглядыванием в зеркале собственных морщин. Нам, выросшим на толстовской классике, образ Наполеона с брюшком хорошо знаком еще со школьной скамьи. Для европейцев такой негеройский облик героя – вещь непривычная. Впрочем, моя неаполитанская пиратская копия вносила свои коррективы, и корсиканец все равно выглядел поджарым и молодцеватым. Киноистория заканчивалась, как и должна была заканчиваться. Наполеон бежит с Эльбы навстречу Ватерлоо, а учитель, возвращаясь в класс, продолжает прерванный в прологе урок, окончательно развенчивая Наполеона. На сей раз и директор лицея ему поддакивает. От себя в качестве постскриптума добавлю, что музей Наполеона на Эльбе, в его резиденции Сан-Мартино, устроил в середине XIX века один экстравагантный русский богач, потомок уральских кузнецов, Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Доната. Но это уже совсем другая история.
Новый фильм о Наполеоне смотрел Михаил Талалай. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
1 января в Золотом зале Венской филармонии состоится традиционный новогодний концерт. Дирижировать такими концертами приглашаются выдающиеся музыканты. Вслед за Лореном Мазелем в 2005 и Марисом Янсеном в 2006 в этот раз за дирижерский пульт встанет отметивший в уходящем году свое 70-летие пожизненный руководитель оркестра Израильской филармонии Зубин Мета. Мета – дирижер по самому складу своей натуры, что называется дирижер до мозга костей. За пультом он в своей родной и любимой стихии. В ходе концерта достаточно хоть раз взглянуть на него, чтобы заметить, он не только безраздельно поглощен исполнением музыки, сам процесс дирижирования доставляет ему захватывающее физическое наслаждение, говорил о нем музыковед Соломон Волков. Ощущение музыки у Меты до крайности интенсивны и в такой своей эмоциональной напряженности завораживающие. Он не дирижер-диктатор, не строгий наставник, нет в нем и присущего некоторым дирижерам гипнотического внушения. Мета-дирижер неодолимо увлекающий за собой и оркестр, и публику. Он переполнен энергией, наделен жгучим темпераментом и своенравной фантазией. Он любит рельефность форм и яркость красок. Попасть на новогодний концерт в «Золотой зал» мечтают многие, но, увы, возможность имеют далеко не все. Билеты разыгрываются на сайте Венской филармонии всего в течение нескольких недель в начале года, и организаторы сразу предупреждают, что шансов мало из-за огромного количества заявок. Зато телетрансляции концерта организуются по всему миру, в том числе и в России.
На этом мы заканчиваем последнюю в этом году программу «Европейский час. Поверх барьеров». Над ней работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. С наступающим вас Новым годом!
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты КАСАМ. В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит